замысел Господа, и мы продолжаем рассматривать порядок Божьего замысла. И мы рассматривали то, что Господь, тот завет, который Господь заключил с Авраамом, что он будет отцом всех верных, отцом множества народов, и что в семени его благословятся все племена земные. То есть это обещание Божие, что от его семени будет рожден Иисус. И мы говорили о том, что есть жизнь Авраама как знамение была, и его рожденные сыновья, один от рабыни Агари и другой от свободной, то есть от жены Сары, это прообраз двух заветов. Один завет от рабыни — это вот завет, о котором мы сейчас будем смотреть. То есть прошло время, и действительно потомки Авраама, они были в рабстве египетском. И после того, как Бог все-таки в конце концов решил вывести по слову своему, который говорил Аврааму, он решил вывести народ израильский из Египта, и выводя его, он решил заключить завет по исходу из Египта. Это вот уже завет, и требования этого завета, и условия завета открывали в большей полноте и в большем величии Божью святость. Потому что в плане Божьем сначала было показывать вот суть беззакония, греха и порока. То есть и мы говорили о том, что помышления человеческие были до потопа зло во всякое время. То есть постоянно они думали только о злом и делали все только злое. И суд Божий пришел. Но потом Господь потихоньку начинал открывать смысл веры, Божьей праведности и святости Божией. И вот во времена Моисея, когда Господь крепкой рукой своей, силой чудес и знамений, настолько потрясающих и сильных, Господь вывел их из Египта, Господь решил открыть большую меру понимания того, как необходимо ходить пред Богом, меру Божьей святости, Божьей его праведности. Но с другой стороны, опять же, Господь хотел показать и ту меру бессилия человеческого, неспособности соответствовать Божьим стандартам и Божьей святости даже в той мере, в которой она им была открыта, вот в этом завете. И как мы выше рассматривали Галатам, да, что этот завет от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. И что значит рождение в рабство? То есть это говорит о том, что этот завет был призван в замысле Божьем показать одну вещь, показать, что просто-напросто люди все грешники, что они грешники. Смысл закона и смысл этого завета — показать, что люди грешники. Не то, чтобы позволить или сделать так, чтобы они стали праведными, а просто доказать, показать. И народ израильский этот завет и последующие моменты, о которых мы будем говорить дальше, просто показывают о том, что этот завет имел с собой целью показать, с одной стороны, откровение Божьей святости не во всей полноте, но в какой-то мере. И с другой стороны, показать, что человек грешный. Потому что если он в одном что-то согрешил, он виновен во всем становится. Итак, исход 19 глава с 3 по 6 стих. Там написано: «Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлему, и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников, народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Итак, Господь заключает завет с народом израильским. И этот завет заключался в том, что, помните, там десятисловие было на скрижалях написано, и книга законов, которую Бог дал, различные законы, которые нужно было все исполнять, соблюдать, чтить и хранить. Да? И вот в Исходе, в 24 главе, с 3 по 8 стих написано: «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос. И сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах этих. То есть через пролитую кровь, кровь жертвенных животных, они были окроплены, и кровь утвердила завет, который имел Господь с народом израильским. И обратите внимание, хотя этот завет заключался, и, как мы говорили, что он открывал некоторую сторону, с одной стороны, Божьей святости, потому что очень много моментов, которые Господь тогда открывал, как себе нужно вести, по какому поводу, каким образом и так далее. И, вот, и с другой стороны, хотя эти люди сказали: мы будем послушны, и мы все это сделаем, к сожалению, они не смогли этого сделать. Но Господь, и казалось бы, Господь, столько сил, столько, можно сказать, стараний, столько внимания ты уделил всему этому завету, и весь он оказался бесполезным. Бог говорит: я это все делал не зря. Единственная моя цель – показать, что все человеческие старания исполнить Божий закон – Божий завет, исполнить то, что я даже тогда говорил, это невозможно для человека. Он не способен к этому. Но, Господи, почему? Почему столько времени? И до времени Нового Завета сотни лет прошли. Господь говорит: я в своем замысле специально определил эти сотни лет, чтобы через это время вдолбить в сердца, в разумы людей осознание того, что они ни в коем случае своими усилиями угодить мне не могут. И, к сожалению, конечно, многие сегодня христиане так и не осознают того, что этот завет, рождающий в рабство, он не приводит ни к каким результатам. То есть плотские старания, религиозные усилия, там попытка угодить Богу своими силами, они совершенно ни к чему не приводят. Но, к сожалению, многие сегодня христиане продолжают жить в этом завете, в Ветхом Завете, под законом, и это исполняет служение осуждения. Это служение осуждения. До сих пор люди говорят: мы будем послушны. До сих пор люди говорят: мы стараемся, мы хотим стараться и так далее и тому подобное. И до сих пор они не могут этого сделать. Они рождают, это все рождает рабов. Люди пытаются своими усилиями что-то сделать и постоянно живут в страхе, постоянно напрягаются, постоянно заставляют себя что-то делать, постоянно в каких-то вот таких, может быть, беспокойстве, переживаниях, отсутствии мира, и они пребывают в этом, потому что не понимают смысла этого завета. Служение осуждения славно было в начале. Всегда служение осуждения, оно славно. Господь силой чудес, знамений вывел Израиль из Египта. Он творил множество чудес и в пустыне. Мы видим чудеса. Израильтяне не были голодные, они получали манну. У них одежда не снашивалась, обувь не стаптывалась, посохи не ломались. Они получали воду, то воду из скалы, то еще какие-то такие проявления Божьей славы. Не было никого больных среди них. Облако днем и огненный столб, ночью присутствие Божьего. То есть наряду с такими потрясающими внешними чудесами и проявлениями их сердца оставались мертвыми, их сердца закостенелыми оставались, жестоковыйные они оставались в своих сердцах, порочные, непрестанно заблуждающиеся в своем сердце, не знающие путей Господних. При наличии потрясающих чудес Божьих и проявлений славы невероятной, при этом в сердце своем они оставались безучастны к Богу, не знающие Богу, не обращенные, и поэтому Господь так и предусмотрел, не потому что он там специально гневался на народ израильский, что то все то поколение, которое вышло из Египта, оно умерло в пустыне, и только два человека из них, Иисус Навин и Халиф, остались, вернее, вошли в землю обетованную. Просто Бог показал, что есть большая разница наличие проявлений славы Божией, чудес, знамений и изменений сердца. Для Бога гораздо большее значение имеет то, что происходит в твоем сердце. И этот завет, который Бог заключил с Моисеем и народом израильским, на самом деле он не изменял сердце, он был бессилен, потому что был ослаблен плотью. Он бессилен был что-либо изменить, потому что он содержал условия. И это условие завета было такое. Посмотрите, да, Господь, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете тогда царственным священством. Они не смогли исполнить условия. Они не смогли исполнить условия. Но так как беззаконие увеличивалось, и мы знаем, что после потопа и со времени Ноя все равно деградация продолжалась. Господь хотел просто открыть какую-то хоть меру святости своей, это как светильник Израиль должен был для других народов быть, чтобы показать, чтобы, что есть Бог один. И перед тем, как новое поколение, оно должно было войти в землю обетованную, был утвержден, как бы сказать, вновь закон Божий, так называемое второзаконие. Моисей напомнил все это и говорит, вы должны это хранить и стараться это исполнить. Это было ненадолго. Но во Второзаконии, 6 глава, 17 по 25 стих говорится, «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедовал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброй землей, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии законы пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам». Вот в этом заключается праведность от закона. То есть попытках исполнить. Но как мы понимаем, что они по сути своей большей части, ну, многими местами не овладели, и в конце концов мы знаем печальные последствия всего этого. Мы можем задать вопрос: Господь, зачем все это нужно было? Господь говорит: да, я это предопределил, я это усмотрел для того, чтобы вы могли действительно, на самом деле, поистине познать, что изменять сердце и давать возможность жить праведной жизнью может только Господь. Вы на это не способны, и нечего даже стараться и пытаться. Потому что все равно не выйдет, и все равно не получится. И вы не сможете это сделать. И вот в чем принцип служения осуждения. Да? Служение осуждения заключается всегда в таком моменте. Все начинается с чудесами, все начинается хорошо, все начинается, как бы вот Моисей поговорил с Богом, его лицо, как солнце сияющее. В силе своей он полагал, покрывало, настолько ослепительное его было сияние, и слава ушла. И в Писании говорится, что его покрывало также служило тем, чтобы не взирали на конец приходящего. Слава ушла, и хавот, слава приходит. На служение, на этот завет также дается Божье благословение, проявление славы. Но это все проявление внешнее. Оно не касается сердец изнутри, оно не касается глубин человеческой личности. Оно являет внешнюю славу, которая как пришла, так и ушла. Как вот ветер подул, и все слетело. То есть вот ихавот, все дела плоти, все усилия плоти, все старания, все заверения Богу, что да, Господь, мы будем Тебе верны, все эти плотские, весь плотской энтузиазм, весь этот подъем как бы эмоциональный, человеческий, то есть все это в конце концов уходит, и даже милость Божия, проявление чудес, знамений, все это уходит, и остается что? Остается жизнь под законом, остается жизнь в контроле, и когда пытается по плоти кого-то друг друга заставить исполнять заповеди Божьи, держать друг друга в страхе и постоянно осуждать друг друга. Что же ты то не делаешь, что же ты это не делаешь, что же ты третьего, четвертого не совершаешь. И вот попытка постоянно заставлять или себя, или других исполнять волю Божию. Вот что значит жизнь под законом, жизнь в Первом Завете. И жизнь по духу – это совершенно другая жизнь, но мы будем об этом говорить. Это жизнь уже не жизнь, как бы сказать, в служении осуждения, а жизнь в служении оправдания. Но мы на этом остановимся. Мы остановимся на этом моменте и просто для себя уясним, что очень большой период времени, где Бог открыл свой завет с Израилем и дал им возможность как бы вкусить нечто от благого Божьего глагола, узнать Божьи законы, не позволило Израилю достигнуть до этой праведности, получить или стать этим царственным священством. До сих пор сегодня многие считают или думают, что Израиль по плоти, ну, до сих пор они являются этими людьми, которые вот, являются царственным священством или избранным народом Божьим. На самом деле Господь говорит, что все то избрание, которое было по плоти, как и чуть позже мы будем говорить о Давиде, о завете с Давидом, как и избрание, допустим, Израиля, который сказал: мы хотим царя, И Бог поставил им царя Саула, да? И этот царь Саул был по сердцу народа. Почему? Потому что он был рослым, он на голову выше других был и так далее и тому подобное. То есть он был по выбору народа, но он был неугоден Богу. И хотя долгое время царствовал в Израиле, он был отвергнут Господом. Но мы будем говорить об этом позже. То же самое народ израильский не смог оставаться или быть избранным народом Божьим и царственным священством. Поэтому Господь и сказал, не мой народ назову моим народом, да, и невозлюбленную возлюбленной, да. А там, где было сказано, вы не мой народ, там ну, назовутся сынами Бога живого. То есть период Израиля, это период горьких уроков того, что по плоти нельзя стать детьми Божьими. Рожденная от плоти есть плоть. Все плотские усилия, все старания плоти приводят к бесславию и поражению. Для того, чтобы мы, каждый, мог получить через веру то, что не могли заслужить. То, что не можем заработать ничем. Мы могли через нечто другое, через заслуги Господа Иисуса Христа, через Его крест получить даром веры. Аминь.